Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Два месяца милиция выслеживала активистов знаменитой арт-группы «Война» и, наконец, настигла. В понедельник в московской квартире, где остановились художники, прошел обыск. 8 человек были задержаны, двоих, Леонида Николаева и Олега Воротникова, отправили в Петербург. И в среду, по решению Дзержинского суда, они были заключены под стражу на 2 месяца. Их обвиняют в злостном хулиганстве за акцию «Дворцовый переворот». 16 сентября в Петербурге перед Михайловским замком, где был убит заговорщик Павел I, активисты «Войны» перевернули милицейскую машину, а милиционеров заперли в здании, повесив на ворота велосипедные замки. Вскоре после этой акции на очередной петербургской конспиративной квартире я записал разговор с организаторами «Дворцового переворота». Вот фрагмент из этой передачи. Говорят Олег Воротников и его жена Наталья, псевдонимы в группе «Война», активисты «Вор» и «Коза».
Можно залезть в вашу лабораторию? Как вы к этому готовитесь? Вы на скорость все это проверяете? Там замок повесить на дверь, да? С каким-то хронометром все это делаете?
Да, безусловно, все должно быть отработано. Да, и мы репетируем и на время, да, в конце фильма. Это очень важно, потому что на акции такие условия, когда, безусловно, страх присутствует и включаются вот эти механизмы, и нужно все делать практически на автомате, чтобы любые неприятности просто не замечать, чтобы сделать.
Сколько минут ушло сейчас?
На переворот машины у нас ушло 9 секунд.
А на всю акцию, на подготовку, на ворота, на...
1,5 минуты. Блокировка первых ворот с расстановкой шифера.
Ну, тут действительно очень важный момент, что мы сами, вот, когда готовились к акции, вот мы обсуждали, допустим, Леха говорит, ну, ведь это уже совсем не арт. И действительно, как бы, вроде арта нет. А потом мы поняли, что, наверное, моментом именно искусства для нас является скорость. То есть такая уже сверхскорость, что вот хуй за 23 секунды, что... Вот машину за 9 секунд. Вот этот момент очень важен становится.
Раньше мы делали ставку на то, что у нас есть преимущество перед гомоупырями, что мы строим саму ситуацию таким образом, что если вдруг они приходят и что-то видят, то им ничего не понятно, кого хватать, зачем вот они пришли, и непонятно ничего. Это позволяет всем отписаться. А здесь такого нет. Здесь есть прямые исполнители, которые подходят к их машине и ее переворачивают. И поэтому здесь была действительно сделана ставка на скорость. Даже здесь не было просто другого выбора. За это утомительные тренировки, там в течение 2 месяца какие-то неудачи. Последние дни все на нервах, что-то не получается. Очень много людей отписываются, приходят новые. Потом вдруг приходят те, которые отписались. И в итоге все получается нормально.
31 человек, Олег мне сказал, участвовали в подготовке этой акции.
В целом мы посчитали, в целом все.
Да, кто-то приходил на репетиции, потом уходил. Кто-то участвовал практически до самого конца, потом вдруг сказал, что не будет участвовать в самом действии.
Ну, фотографии репетиции ведь тоже стали частью акции, да? И одна машина была наполовину перевернута, и, может быть, даже не одна.
Да, вот ту машину мы не перевернули, да. Но это полезно. Мы скорее для себя это сделали, чтобы объединиться, почувствовать. Потому что часть считала, что это невозможно. А другая, наоборот, очень самоуверенно считала, что это ничего не стоит.
Многие люди разочаровались, очень сожалеют сейчас в том, что они все-таки не участвуют.
Вы сказали, что момент искусства – это скорость. Но момент искусства – это и создание нового объекта. Да, милицейская машина превращается перевернутая уже в совершенно какой-то новый артефакт. Да? Это же и есть ваше произведение – перевернутая машина.
Я, наверное, не совсем точно выразился. Скорость, наверное, это не момент искусства. Скорость, наверное, это в данном случае такое доказательство, что это произведение искусства. Но часто неискушенные зрители спрашивают, а где здесь искусство? Наверное, очень субъективно мы можем сказать, что доказательством, если оно нужно, в данном случае является скорость. Потому что очень важно быть как можно дольше неуловимым, а желательно всегда быть неуловимым.
По-моему, скорость – это необходимо для того, чтобы мы продолжали делать искусство.
Ну, да,
потому
искусство,
что мы не можем позволить, чтобы нас поймали. Иначе мы меньше всего успеем сделать.
Это атрибут современного искусства. Да, там, скорость.
Это необходимая просто деталь нашего искусства.
То есть моя трактовка неверна. То, что машина превращается в произведение искусства.
Через 10, может быть, ее так и будут выставлять. Перевернутая такая тачка стоит.
Последняя реплика принадлежит Леониду Николаеву. Леня Йо, или Леня наш президент, сейчас находится в петербургском СИЗО. Милиция утверждает, что ремонт перевернутого автомобиля обошелся в 98 тысяч рублей. Активистов войны разыскивали сотрудники Центра Э ГУВД Петербурга, однако радикальным художникам, жившим на конспиративных квартирах, удавалось скрываться 2 месяца. Более того, они даже звонили сотруднику отдела по борьбе с экстремизмом и дразнили его, а записи разговоров размещали в интернете. О том, как проходило задержание, мне рассказала активист Коза, жена Олега Воротникова. Она уверена, что кто-то слил милиции информацию о местонахождении радикальных художников. После ряда успешных акций, говорит Наталья, у войны появилось много недоброжелателей. Среди них люди, которые везде называют себя активистами группы, хотя таковыми не являются. Возможно, именно из-за их болтовни нас и вычислили.
Как вы жили вот после дворцового переворота? Вы готовили какую-то новую акцию или просто скрывались и ждали, что вас со дня на день как-то задержат?
Ну нет, мы постоянно что-то готовим, да, у нас в производстве всегда несколько акций, но после дворцового переворота нам не пришлось очень сильно менять свой образ жизни, потому что мы всегда очень довольно аккуратно подходим к проблемам безопасности. Вот за 3 дня до задержания, начиная с 11 ноября, мы заметили какое-то нездоровое внимание к себе со стороны якобы посторонних прохожих и автомобилистов. Но вечером 14-го нам показалось, что вроде бы все успокоилось. А рано утром 15-го произошло задержание. Причем оперативники дверь не выламывали. Видимо, они не хотели, чтобы производить лишнего шума. Они дожидались, когда ее сами откроют.
А вы при этом присутствовали?
Да, мы присутствовали все. Мы ночевали в этом месте всей группой.
Но задержали только Олега и Леню?
Задержали всех, кто находился в квартире. Помимо Олега, Лени, меня, Каспера, там было еще 5 человек. Но их всех, помимо Олега и Лени, всех отвезли в местное отделение милиции. И там с ними производили беседу. А вот Олега и Леню повезли в следственный изолятор в Питер.
А с вами как обошлись?
Со мной, но они очень пытались долго выяснить мою личность, прояснить. И задавали всякие вопросы. Но я отказывалась отвечать по 51 статье. И отказывалась представляться, потому что мне тоже отказывались все представляться. В итоге они нашли наши документы, изъяли паспорта, мой в том числе паспорт, и другие документы, и сказали, что со мной еще встретятся, что это не последняя наша встреча.
Но ведь Олег сам провоцировал Центр Э, сам провоцировал милицию. На Ютьюбе есть запись, он звонит по скайпу одному из следователей Центра Э.
Ну да, действительно, мы Центр Э был нами предупрежден, что плохо вести себя с людьми нельзя. И звонок Олега Эшникова Филиппову – это здоровая гражданская позиция в ответ на беззаконие, которые привыкли творить сотрудники, когда они похищают людей с улицы для своих допросов. Мобильник Филиппова, он висел, был доступен в сети, и каждый мог сделать то, что сделали мы. Но, если вы помните, тогда диалога с ментом не получилось. Он не слышал наши слова, включал непонимание и пытался задержать звонок своими ГБшными методами. Мне кажется, это потому происходит, что Ешники и менты ставят себя выше народа, хотя их предназначение – следить за выполнением закона и соблюдать его.
Я хотел бы вернуться к тому, о чем вы говорили в самом начале, что существуют некоторые группировки, которые выдают себя за группу «Война». Вот сейчас вы видели, наверное, в интернете есть сообщение о том, что арестована петербургская фракция «Войны». Это ведь неправильная формулировка. И что собой представляет «Война» сегодня? Есть ли какая-то иерархия или, в общем, любой человек может назвать себя активистом войны? Ведь у вас много участников акции. В дворцовом перевороте участвовали больше 30 человек.
Ну да, действительно, участников очень много, но говорить о питерской фракции – это полная чушь. Никакой питерской фракции войны не существует, и иерархии у нас тоже нет. Война – это прежде всего те, кто делает акции, а не те, кто повсюду себя называет активистами и участвует от лица группы в разных шоу и ведут фейковые твиттеры и ЖЖ. Фейковые активисты, которые уже больше года не имеют отношения к группе «Война», тянут на себя одеяло, используя любой информационный повод. Я никогда и вообще нам никогда не хотелось влезать в эти сплетни и перемалывание костей, потому что мы делаем акции. Но, видимо, сейчас настал момент, чтобы это прояснить.
Я спросил идеолога группы «Война», известного литературоведа и лексикографа Алексея Плуцера-Сорно, был ли он готов к такому развитию событий или считал, что известность и популярность «Войны» оградит художников от преследования.
Трудно быть готовым к тому ментовскому беспределу, который сегодня происходит в России. Потому что юридически, как заявили сами сотрудники милиции, после акции «Дворцовый переворот» было повреждено у автомобиля типа «Лада» одно боковое зеркало, и там еще на крыше эти мигалка. И как официальный представитель ГУВД по Петербургу сделал заявление, оно есть в интернете, что ущерб был нанесен на 500 рублей, что это административка так называемая. Но мы имеем дело с ментовским беспределом, поэтому художникам, которые, совершив такую показательную акцию, потребовали переворота, потребовали реформы МВД, о которой говорит и наша власть нынешняя. Уже на сегодняшний день ущерб, как только их арестовали, из 500 рублей мгновенно превратился в 3000 с лишним долларов, как сейчас заявлено. То есть боковое зеркало и мигалка на крыше подержанной старенькой «Лады» стоят, как оказалось, около 3500 долларов. Таким образом, идет переквалификация дела в злостное хулиганство, по которому можно получить спокойно 7 лет российской зоны. Российская зона – это туберкулез, это СПИД, это невыносимые условия существования, это страшнее царской каторги.
Тогда вопрос, почему они переквалифицировали это дело и почему за вас так взялись?
Потому что задета честь, так сказать, милиции. Российские милиционеры очень не любят, когда кто-нибудь посягает на их честь или говорит об их бесчести. Вместо того, чтобы бороться с оборотнями в погонах в своих рядах и реформировать собственные органы, им легче засадить в тюрьму тех, кто требует, собственно, чистки в рядах сотрудников милиции и борьбы с коррупцией в их рядах. Легче посадить в тюрьму тех, кто требует борьбы с коррупцией, чем бороться реально с ней.
Говорит Радио Свобода. В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы говорим о судьбе арт-группы «Война». Ее активисты Олег Воротников и Леонид Николаев арестованы за акцию «Дворцовый переворот». Художник должен отвечать, если, создавая произведение искусства, он нарушает закон. Уверен американский искусствовед Дэвид Риф, которого я спросил, считает ли он акцию «Дворцовый переворот» хулиганством.
Вы знаете, я не считаю, что эта акция группы «Войны» является каким-то хулиганством. Наоборот, я уверен даже, что это произведение современного искусства, акционизма, которое, в принципе, группа «Война» единственная группа, которая сейчас представляет такой вид искусства, хотя он был очень популярный как бы в 90-е годы в России, что не значит, что я считаю, что они неприкосновенны перед законом или что вообще художники должны быть неприкосновенными перед законом. Наоборот, если мы начинаем говорить, что художников не надо сажать за ту или иную акцию, и акция группы «Война» это не единственный вариант, то у искусства утрачивается вообще любой политический потенциал, то есть мы, в принципе, говорим, что художники недееспособные люди перед законом. Это как раз так не должно быть. И я не хочу этим сказать, что надо их сажать немедленно или что-то такое, но что хочется действительно сказать, это что нельзя подойти так и к той проблеме и просто с аргументом, что любое действие художника, как бы это священный человек и что он может делать все, что угодно. Это так не должно быть. Если, например, художник кого-то убьет, как часть художественной акции, да, что можно себе представить, в принципе, такие варианты, что почему его тогда, например, надо защищать или, наоборот, говорить, что это не искусство. Возможно, это даже искусство, да, но это будет такое искусство, которое преследуется законом. Бывают разные законы, то есть это вот такой разумный закон, чтобы не убивать людей. Бывают законы, которые неразумны, но, тем не менее, аргумент, что художник неприкосновен перед законом, это не аргумент.
Считает Дэвид Риф. Акции группа «Война. Искусство или хулиганство?» Вопрос искусствоведу Андрею Ерофееву.
А вы знаете, я думаю, что это и то, и другое. Потому что вообще в России очень часто искусство являлось хулиганством, то есть переходом за какие-то законом установленные нормы. То есть оно было связано с каким-то нарушением свободы другого или с вандализмом каким-то, вот которым, в частности, которому предается группа «Война». Так что здесь есть и то, и другое. А хулиганство не исключает искусство. Искусство не исключает хулиганство, знаете?
Да, но что делать в нынешней ситуации? Должно ли арт-сообщество выступать в защиту группы «Война» или же как бы смириться с тем, что их за действия, которые подпадают под статью Уголовного кодекса, будут судить и, возможно, судят к 7 годам лишения свободы?
Я думаю, что, конечно, должны защищать. Естественно, это естественная необходимость и функция физической среды, прежде всего, институций культурных, которые защищают художников современного искусства, там, музеев, кураторской группы и критиков, прежде всего, должны заступиться. Не уверен, что это будет, потому что группа «Война» себя держала слишком в стороне, слишком не то чтобы независимо, а просто вообще в отрицании вот этого артистического сообщества российского. Поэтому есть просто отсутствие некоторые контакты необходимые, некоторые связи, понимаете, дружеские, некоторое знание того, что они делали. Но тем не менее, я думаю, что будет поддержка. Что касается судебного процесса, вы знаете, я думаю, что, конечно, художник подпадает под юридические нормы общие. Конечно, желательно, чтобы его судили судом не уголовным, а административным. И желательно, чтобы было некоторое понимание со стороны судей, что все-таки речь идет о неком символическом акте, который не есть чистый вандализм, чистое разрушение само по себе, да? Вот мне кажется, что должны быть определенные поблажки, что ли, сделаны для художника, такие же, которые делаются, например, для других категорий людей, которые тоже выходят на понятие хулиганства, например, для политиков. Ведь политиков же не судят общим судом, правда? Им же разрешается выходить на некоторые действия, которые, ну вот, так сказать, непосредственно граничат с законом или даже его нарушают. Тем не менее, политиков не судят. Так, есть еще другие категории экстремалов, так скажем, экстремалов, которых щадят. Вот я считаю, что вот этот момент в России отсутствует. В России полностью отсутствует понимание, что художник нужен нашему обществу. Он абсолютно необходим. Он должен до него докричаться, он хочет докричаться. И именно для того, чтобы докричаться до общества, он идет на хулиганские поступки.
Политикам ведь разрешается объявлять войну, ведь объявление войны – это тоже хулиганство.
Ну, а революция, можно сказать, это тоже хулиганство, понимаете? Вообще, ни одна манифестация у вас в Западной Европе не обходится, ну, в общем-то, без перевернутого автомобиля, там, или сломанной скамейки, или там разбитой витрины, да? Это что за хулиганство? Но это проявление определенной энергетики протеста, так? Это естественная вещь в некоторой социальной борьбе. Вот. И поэтому я хочу сказать, что здесь, да, конечно, эти люди попадают под административное преследование, платят там штрафы и так далее. Но если такого рода поведение становится поводом для того, чтобы вообще человека, что называется, закрыть, да, надолго, чтобы другим неповадно было, то есть становится как бы элементом репрессии, да, то тогда в таком случае, конечно, это вызывает всяческое порицание. Это, конечно, я думаю, что группа «Война» очень важную тему подняла в русском обществе. И в этом смысле, конечно, желаю всячески продолжения их деятельности.
Алексея Плуцера-Сарно, идеолога «Войны», я попросил прокомментировать высказывания Андрея Ерофеева и Давида Риффа.
Комментарии Ерофеева вполне вменяемые, адекватные. Он говорит о том, что к художникам нужно подходить как бы с некоторой долей поблажки, в том смысле, что это не вандализм и не уничтожение какой-то собственности. Это показательная художественная акция, цель которой не уничтожить боковое зеркало в машине сотрудников ППС. Цель – обратить внимание всего общества на те проблемы в МВД, которые сегодня стали просто вопиющими. И Ерофеев как раз об этом говорит, что нужно понимать разницу между вандализмом в прямом смысле и художественной акцией. И, соответственно, к художникам подходить мягко. Что же такое мягко, если официальные представители ГУВД по Санкт-Петербургу сказали, что это 500 рублей административка? Мягко – это значит легкая административка, небольшой штраф. Вообще-то в Европе было бы так. Жестко – это значит административка, большой штраф. Если это происходит в нормальной стране и нет никакого ментовского беспредела, то очень жестко – это огромный штраф и, опять же, административка. Но за боковое зеркало и требования реформы МВД – 7 лет для художников зоны российской – это не мягко, это даже не чудовищно, это практически казнь. Какие-то времена Ивана Грозного и Петра Первого. Поэтому что мы имеем? Давид Риф изображает девчоночку. Делает вид, что он не знает, что такое российское СИЗО, где в камере рассчитанной на 10-15 человек сидит 60 человек и даже более. И к чему он призывает? Он призывает к мягонькой административке и небольшому штрафу? Нет, он прекрасно понимает, и он информирован о том, что группе «Война», шьют злостные хулиганства, хотят засадить на 7 лет. И он говорит, что да, правильно, художники должны отвечать. Значит, к чему он призывает? К казням. Будем надеяться, что до него самого дело не дойдет, и что его хата действительно окажется с краю. Хотя он, Давид, изображает из себя честного левого художника, и думаю, скоро очередь дойдет до него. Вот посмотрю, когда ему будут шить вместо административки ни за что 7 лет российской каторги.
Ну, вы знаете, Алексей, какая реакция российского арт-сообщества. Много очень таких двусмысленных, уклончивых заявлений. В целом, довольно вялая реакция и заметных выступлений, ясных и откровенных в защиту войны, почти нет. Как вы полагаете, с чем это связано?
Это совершенно предсказуемо и ожидаемо. Связано это с тем, что российский арт-рынок абсолютно конформистский, гламурный, гнилой, погрязший в своих этих бесконечных кровавых нефтедолларах, которыми они набивают все карманы. Средним ценам там, на картины художников среднего звена колеблется там, от 10 до 50 тысяч долларов за одну картину маслом. Эти люди совершенно утратили ощущение реальности, контекста. Они думают о деньгах, о своих продажах, о том, что скажет тот или иной галерист. Они будут тихонечко молчать в тряпочку, потому что это безнадежные конформисты, которым абсолютно глубоко насрать на все, что происходит в России. Никакие они не честные художники. Их интересует только одно – нефти, кровавые баксы, грязный нефтедоллар. И больше их не интересует ничего.
Алексей, ну если российское арт-сообщество не готово вам помочь, на чью помощь вы теперь рассчитываете? Ведь вам нужна помощь. Кто вам поможет? Международные правозащитники, западные арт-круги? Кто ваш союзник сейчас? На кого вы надеетесь? И, кстати, какая помощь вам нужна?
Мы, если честно сказать, ни на кого не надеемся, потому что есть уже печальный опыт. Целая уже когорта протестных людей сидит по российским тюрьмам и лагерям, абсолютно по политическим статьям, абсолютная заказуха. Люди, которые не совершили ничего, получили много лет, и все они сидят. Ни за кого из них не бьется ни Запад, ни правозащитники. Правозащитники жуют свою вялую жвачку и по-прежнему собираются договариваться с этой абсолютно коррумпированной властью о чем-то. Да-да-да, говорят, ну давайте договариваться, давайте выйдем на переговоры. Да с ними никто давно не разговаривает. То же самое и все остальные Запад. Ну что он будет там что-то делать для российских художников? Российские проблемы – это наши проблемы. И власть, скорее всего, всех нас раздавит и заставит заткнуться. Те, кто не заткнутся, их просто посадят.
Что же тогда будет с группой «Война»? В акциях принимают участие десятки активистов, арестованные пока только двое. Означает ли это, что группа «Война» сейчас распадется, или она будет продолжать свою деятельность, несмотря ни на что?
Ну, конечно, то, что схватили совершенно беззаконно активиста Олега Воротникова и активиста Лени Николаева. Олег Воротников – отец-основатель группы и мозг, автор большинства идей. Леня, так сказать, президент. Это, конечно, очень серьезный удар по группе, но остались еще и другие активисты, и дальше они будут работать, готовить акции и продолжать свою работу, потому что художник не может же замолчать и перестать делать свою работу. Пописец продолжает рисовать картины маслом, график продолжает делать свою графику, а художники-акционисты продолжают делать свои уличные акции. Жизнь не продолжается, она не стоит на месте, и остановить ее не в силах сотрудники правоохранительной системы никакими способами.
Алексей Плуцер-Сарно о будущем группы «Война» и радикального акционизма в России. Вы слушаете «Радио Свобода». После сводки новостей беседа с сталинским писателем Андреем Ивановым, автором романа «Путешествие Ханумана на Голланд», вошедшего в шорт-лист премии «Русский букер».